Политолог Дмитрий Орешкин с нами на прямой связи. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Последние несколько дней мы, ну, я думаю, что многие журналисты наблюдают за Эльвирой Набиуллиной, точнее, за ее отсутствием. А у вас есть предположение, что с ней происходит, и насколько это важно? Фигура и ее исчезновение или ее появление имеет хоть какое-то значение, если мы рассматриваем путинскую вертикаль?
Во-первых, это важная фигура. Во-вторых, ее исчезновение, конечно, не случайно, и это симптом. Ну, а в-третьих, я позволю себе напомнить, что как раз на Грэмми не раз, даже не два, я говорил о том, что 26-й год станет для Набиуллиной, скорее всего, финальным. Хотя у нее официально срок в 27-м году кончается. И можно было ожидать, что она до конца этого срока додержится. Но, по-видимому, нет. Но вот сейчас уже начинается то, что можно назвать гипотезой. Значит, смотрите, Набиуллина, кто бы как про нее что бы ни говорил, она профессионал высокого уровня. Так же, как и, например, Собянин, так же, как и министр финансов, так же, как и Кириенко. Нравятся они вам, не нравятся, они хорошие менеджеры. Набиуллина конкретно грамотный менеджер по деньгам. Естественно, она вызывает именно поэтому чудовищную ненависть со стороны леваков, ну, там, которые утверждают, что надо больше денег напечатать, как было в Советском Союзе, и все будет хорошо. Она решает ту задачу, которую ей поставил Путин. В этом смысле она член путинской команды. И Путин это понимал и понимает. И он ее поэтому ценил. Она решала очень важную задачу. Когда страна воюет, когда в экономике структурный перекос, то есть экономика производит стреляющее железо, которое не продается на рынке, а бесплатно уничтожается на линии фронта. И этого железа надо производить все больше. Людям, которые его производят, надо платить, желательно тоже побольше, чтобы их привлечь из других секторов народного хозяйства. А деньги назад в казну не возвращаются, потому что эти танки, ракеты, самолеты не продаются, а просто разбиваются в хлам совершенно бесплатно. То есть эта экономика ненормальная. И Набиуллина в этой ненормальной экономике сохраняла вменяемость. Каким образом? Она повышала учетную ставку, так называемую, цену денег. А в связи с этим трудно было ожидать, что невоенный бизнес будет покупать эти деньги, там, условно говоря, за 20% годовых, невероятно дорогой кредит, для того, чтобы делать то, что не гарантированно будет воспользоваться спросом. А военный бизнес, он получает деньги бесплатно, в неограниченном количестве, из бюджета. Соответственно, те, кто работают в этом самом военном секторе, получают денег все больше, они их могут предъявлять на рынок, ну, например, для того, чтобы купить еду, одежду, туристические услуги, автомобили и так далее. Денег делается на рынке больше, а этих товаров делается меньше, потому что ресурсы переброшены в военный сектор. Соответственно, угроза в том, что появляются горячие, ненужные, нематериально обеспеченные деньги. Набиуллина их собирала в кучку и замораживала. Каким образом? Она делала с помощью высоких ставок выгодным для населения сохранение этих денег в банках. 70 триллионов рублей – это примерно, ну, чуть меньше, чем двойной бюджет Российской Федерации. На руках у трудящихся откочевал в банке. И там под высокий процент, 20-15% годовых, люди эти деньги держали и были чрезвычайно довольны, потому что положил миллион, через год у тебя 1 200 000, 200 тысяч можно проесть, прожить и хорошо на них чувствовать себя, а миллион лежит нетронутый, он не находится на рынке, он не предъявляется к материальным каким-то аналогом. То есть он нейтрализован. Это правильная стратегия, но она не может работать бесконечно. В какой-то момент любой метод, в том числе набиуровневский, перестает работать. Так вот, мне казалось, что примерно 26-й год – это как раз конец, когда это перестает работать. 4 года она больную, ненормальную военную экономику держала благодаря вот этой работе с рублем более или менее в вменяемых рамках. А теперь этот метод просто функционально перестает работать, и все вменяемые экономисты это понимают. Растет дефицит бюджета, потому что страна тратит больше денег, чем их зарабатывает. Растет быстро, сильно. И как ты тут уже не поднимай эту ставку? Если ты ставку поднимешь, то вообще экономика заглохнет, не военная. А военные все равно, она деньги бесплатно берет из казны. А дыра в бюджете будет разрастаться и так далее. То есть Набиуллина, если прямо сказать, дала Путину 3 года для того, чтобы завершить войну и вернуть экономику в нормальное, не военное состояние. Путин оказался слабак. Он оказался за 3 года не способен вот эту войну, которую он начал, завершить. Война продолжается. Деньги, соответственно, не обеспеченные, так или иначе просачиваются на рынок. Бизнес орёт дурным голосом, требует от Набиуллиной снижения ставки, потому что, ну да, брать кредит под 20% годовых бизнесменов, дураков, немного. Значит, она вынуждена снимать эту ставку, снижать ставку, деньги появляются на горячем рынке, соответственно, будет расти инфляция, и никуда не денешься. То есть вот эта вот набиуллинская магия, она кончает работать, потому что, на самом деле, Путин не смог остановить войну. А вечно жить в условиях искаженной, больной, кривобокой экономики невозможно. Даже Советский Союз, который жил с предельно милитаризованной экономикой, в конце концов от этого по существу-то и развалился. Короче, Набиуллина сделала все, что могла для Путина. И теперь ее сдают. Потому что Путин не смог воспользоваться ее профессионализмом. Он не смог закончить войну за эти вот несколько лет. И так была очень у него длительная пауза, обеспеченная экономическим блоком. Он оказался недостаточно квалифицированным, недостаточно смелым, недостаточно умным, как угодно назовите. Теперь ему надо назначить виноватого. И, конечно, этим виноватым будет этот самый экономический блок, а все эти Глазьевы, там, Катасоновы и прочие люди, которые, значит, всерьез как бы думают, что они экономисты, на нее сейчас все свалят, так же, как и на Силуанова, и на всех остальных, и назовут виноватыми. На самом деле виноват, конечно, Владимир Владимирович Путин, называя вещи своими именами. Но это невозможно. Соответственно, судьба Набиуллиной, мне кажется, понятной. Она или сама, это был бы лучший для нее вариант, уходит, потому что понимает, что все, она больше для Путина сделать ничего не может. Или ее подвергли опале, отодвинули в сторонку, и тогда, значит, в конце концов, это не важно, потому что так или иначе мы видим, как кончается экономическая эпоха. И Набиуллина – это, конечно, симптом. Я думаю, что речь идет о том, что в течение буквально там ближайших нескольких месяцев экономические проблемы, выраженные там в росте цен на бензин, там, в росте инфляции, бог знает в чем еще, будут пролезать сразу по нескольким направлениям, как шило из мешка. Все. Набиуллина все, что могла, сделала Путину. Ему этого не хватило.
А что может быть дальше? Если посмотреть, как, например, решали проблему интернета. В какое-то время еще пытались с Минцифрой и с кем-то договариваться, потом передали просто это ФСБ, второй службе, которая стала делать так, как умеет. Ну, то есть вырубать все, запрещать и репрессировать. Не то чтобы очень эффективно, что-то, конечно, получается, но многие как раз приходят от этого в ужас, включая лояльные Путину предприниматели в IT-сфере. Касперскую мы можем вспомнить. Уходит Набиуллина, уже и Шувалов высказывает некое осторожное несогласие с экономической политикой. Слышали, что Силуанов на эту тему говорил. Тоже вторая служба ФСБ или третья служба ФСБ, то есть получит экономику?
Ну, видите ли, у Путина родовая травма ментальная. Вот он как родился, так ему головку и повредили. Она связана с чекистским взглядом на мир. Он чекист, он по-другому не может, по-видимому. Он верит этой системе, он сам из нее вырос, он читает папочки, которые ему там пишут. Эта система его обманывает. Он, наверное, он это, может быть, даже понимает, но ни на что остальное он положиться не может. А ну что, чекисты? Они умеют... У них в голове три клавиши. Там, вербовка, разводка, операция прикрытия. Вот они это умеют. Значит, они попытались завербовать интернет в лице там Дурова. Будешь нам отдавать все данные, значит, а мы будем тебе позволять вести бизнес в России. Дуров их послал. Как, собственно, до этого он послал там французов, которые подкатывались к нему примерно с этой же просьбой. Значит, закроем, решают чекисты. И закрывают. В результате рушится огромный сектор, который обеспечивает поступление налогов в России. Ну, просто одно дело нажать клавишу «разводка», а другое дело, значит, понять, что за этим последует. Запретили. Экономика ощутила серьезный ущерб. Люди на фронте, те самые, которые воюют за Путина, ощутили серьезные неудобства в связи с отсутствием средств связи, к которым они привыкли. Чиновники все равно продолжают работать в этом самом Телеграме, общаться в нем, потому что он удобнее, он качеством лучше, он конкурентоспособнее, чем это вот Максы, там, ВКонтакте и так далее. Это отдельная история. Но Путин-то и также и ФСБ, они вопреки массовой, довольно наивной вере, что туда поступают самые умные, квалифицированные и так далее, они не очень-то хорошо понимают всю глубину этого процесса. Им кажется, что они вот могут что-то, кого-то застрелить, там, напугать, выслать, связать, заставить сотрудничать. И этого достаточно. А на самом деле жизнь сложнее, поэтому, да, конечно, придется Путину, если не удается управлять более или менее вменяемыми способами, экономикой и, в частности, интернетом, то придется переходить к советским способам. Таким вот, это называется мобилизационная экономика. Я еще удивился, что он так долго воздерживался от этого перехода. Мне казалось, что где-то на втором году, на третьем году войны это должно произойти. Происходит на пятом. Но все равно происходит. И вот то, что Набиуллина кончилось как проект, то, что интернет кончается как проект, и то, что мы видим, как разбухает ГБшный сапог, который давит на российскую экономику, все-таки это не совсем дремучая страна. Все-таки там есть люди инициативные, которые хотят развивать какие-то альтернативные виды экономической деятельности. Вот их-то и надо задавить, чтобы был порядок. Они инстинктивно возрождают советскую модель. Когда есть начальник сверху вниз, он управляет, а внизу все берут под козырек. Им кажется, что это правильная модель. Они так воспитаны. То, что эта модель рухнула, вот это они осознать и принять не способны. Они думают, что ее враги разрушили, ее агенты разрушили, ее Сорос подорвал, там еще что-то. То, что просто она от собственной немощи и неконкурентоспособности разрушилась, они воспринять не могут, потому что из этого следует прямой вывод, что вы, товарищи, не нужны этой стране. Ваше сословие, которое они привыкли считать очень прогрессивным, грамотным, знающим все секреты, вот это вот неодворянство, оно не справляется с функциями управления слишком сложной системой, которая называется современной Россией. Поэтому они инстинктивно эту систему хотят упростить под меру своего собственного понимания. Ну и упрощают. Значит, кого-то сажают, кого-то выгоняют, у кого-то отбирают и забирают это все под себя и считают, что это правильным. Правильно. Но я думаю, что очень многие, десятки миллионов людей, наверное, думают примерно так же. А потом они удивляются, почему происходит это. Почему у нас нет победы? Почему у нас цены растут на бензин? Почему у нас там в Крыму и все остальное прочее? Да потому что принимают решения люди с мозгами, которые ничего не забыли, и ничему не научились.
А Крым, вот учитывая, что сейчас у ВСУ удачная, успешная операция по, скажем так, разрушению логистических цепочек, и бензовозы, которые должны идти в Крым со стороны России, уже туда не идут, а Крым остается такой иглой Кощеевой? Вот если Путин не удержит аннексированный, оккупированный Крым, а это чуть ли не главное его достижение в глазах очень многих его сторонников за все 26 лет, 25-26, то это и есть та самая игла Кощеева, которая его окончательно надломит? Или все-таки это преувеличение?
Очень, очень похоже на то, что это так. Ну, конечно, мы с вами не можем говорить, что вот Крым рухнул, и Путин вслед за ним. Но то, что будет массовое непонимание, ведь на самом деле большинство сторонников Путина, оно живет в вымышленной картинке, что вот там можем повторить, мы поднялись с колен, с радостью жрет вот эту вот мекину и возмущается, когда то, что они наблюдают своими очами, не совпадает с картинкой, которая следует вот из этой вот мекины. Негодуют, топчут ногами, там, обвиняют. С ними тоже очень приятно. Они простые люди. У них есть в голове три глобальных объяснения, которые как бы заимствованы из советской эпохи. Значит, первое – это заговор мировой буржуазии против трудового народа. Толстосумы, олигархи, богатеи, кто там еще, магнаты. Вот они хотят нас уничтожить, потому что мы создали мир светлый и хороший, которым они не нужны. Это вот те люди, которые там до сих пор голосуют за коммунистов, так и не поняв, что на самом деле происходит. Второе объяснение – заговор иудомасонов, которые просто ненавидят русских, потому что ненавидят русских, как они там называются, русофобы. Да? Извне и изнутри – это Сорос, либерахи, это кто там еще? Те, у которых дети за бугром, те, которые там выкачивают деньги из любимого отечества туда. Это объяснение номер два. И объяснение номер три – внутреннее. Предательство, вредительство, отравительство. Вот все. Больше у них, на большее фантазии у них нет. Поэтому вопрос такой. Если Крым, значит, они мыслят категориями советского человека. Ну, если говорить про геополитику, они мыслят территориями. Чем страна ширше, тем она лучше. Когда им говоришь о том, что вот, например, страна по имени Япония, где живет примерно столько же людей, сколько в России, ну, там 125 миллионов, в России 145 миллионов. Значит, но по площади Япония меньше, там, скажем, одной Архангельской области. А ВВП этой самой Японии там, в 2,5 раза больше, чем ВВП России. Как такое возможно? Потрудитесь, пожалуйста, посмотреть, какие природные ископаемые в Японии. Не найдете ничего. А ВВП, валовый внутренний продукт, в 2,5 триллионов долларов. А в России 2, ну, с копейками, триллиона долларов. Почему? Ну, потому что там интенсивное использование территорий. Потому что там грамотный, конкурентоспособный бизнес, который там изобретает средства зарабатывания денег на пустом месте. Ну, например, нам делать эти японские аниме, которые смотрит весь мир. Ведь это не из земли выкапывается, это чисто человеческий продукт. Так вот, советский человек мыслит категориями площади. Вот Путин нам вернул Донбасс. Отлично. И вот сейчас мы так малую такмачку еще завоюем, и вообще можно будет жить припеваючи. А мир давно перешел на категории потоков, геополитика потоков. Вот этот самый Крым. Это символически чрезвычайно важная величина. 85% писали кипятком и орали «Крым наш». Значит, теперь хоть камни с неба, мы на родине и все остальное. Ну вот, а теперь выясняется, что территорию-то Путин взял, а потоки живой силы, потоки бензина, потоки технологий, потоки дронов, потоки денег – это все вне Путина. Он как-то это упустил. И теперь мы видим, как тот же самый Мадьяр перекусывает эти самые дорогу смерти, сухопутный мост, о котором так жизнерадостно орали там, в 2022 году. Вот сейчас построим, завоюем сухопутный мост до Приднестровья. До Приднестровья не смогли, но до Крыма дотянули. Вот, вот какая удача. И все так бурно радовались. Теперь оказывается, что этот мост, потоки, которые идут по этому мосту, довольно просто перекусываются. Сегодня ночью там сгорела очередная колонна бензовозов. Ну да. И значит, вот эти люди, у которых три версии объяснения, значит, буржуазия, жидомасоны, предатели, вредители, отравители вокруг Путина, они начинают подбирать себе объяснения. Или Путин, там затаившийся жидомасон, или кто там еще, предатель, отравитель. Или ближайшее путинское окружение, олигархи, толстосумы. Или какая-то еще там пятая колонна, которая прокралась в руководство и так далее. Ничего другого они предложить не могут. Потому что любое другое нормальное, естественное объяснение заключается в том, что вы, уважаемые люди, воспитанные в советской системе образования, козлы. А вот такого людям, говорят, нельзя. Они никогда с этим не согласятся. Они умные, они все понимают. Они, нас не обманешь. Мы видим, как все это устроено. И тут вдруг поднимались с колен, а вдруг в Крыму керосина нет. И черт, к чертовой матери полетел этот самый сезон бархатный или какой-нибудь еще туристический. И выясняется, что комик, кто еще там? Наркоман, жалкий артист, который так писюном играет на фортепиано. Этот человек налоги и потоки мировые контролирует эффективнее, чем великий, могучий Владимир Владимирович Путин. Как так? Мы такого принять не можем. Это называется когнитивный диссонанс. Вот она, действительность, которая заключается в том, что Украина последовательно вышибла Черноморский флот. Ну, вышибла. Орали ведь сколько про славу русского флота Севастополь. Оттуда русский флот вынужден был текать в Новороссийск, и из Новороссийска высунуться не может, потому что Черное море контролируется Украиной. Потом последовательно вышибли противоракетную оборону и противовоздушную оборону в Крыму. Вышибали, параллельно нанося удары по глубинным территориям России. И здесь тоже выясняется крайне удивительная вещь. Мы привыкли гордиться тем, что Россия чрезвычайно обширна. Но ведь эту обширность надо поддерживать. И оказывается, что вот эти вот НПЗ, которых там 38 на европейской территории, ну, около того, их надо защищать, а защищать нечем. А мы к этому не были готовы, потому что мы привыкли, что территория большая, значит, на нас никто не покушается, а мы вот, наконец, поднимемся с колен. И здесь получается все прямо наоборот. Вот не хватает этих самых ПРО, ПВО для того, чтобы защитить эти самые ключевые, важные, нефтеносные, нефтеперерабатывающие структуры. Как так? Предатели. Наверняка, значит, кто-то там, вот эти самые Иуда, масоны, Сорос, наверняка все это. Это все придумал Черчилль в 18 году. А на самом деле стратегическая ошибка. Потому что в 21 веке война – вещь довольно бессмысленная. Это, ну, а весь, все величие советского мышления построено на войне. Ну вот как это объяснить? Да никак. Вот объяснить это людям нельзя, они не поверят. Они скажут, а кто тебе сколько там заплатил и так далее, и так далее. Ну, опять же, либо предатель, либо отравитель, там, либо ставленник мировой буржуазии. Ну, все понятно, все предсказуемо. Так вот, проблема крушения Крыма, его же даже не надо такого завоевывать. Вот нет этого сейчас в повестке дня. Не хочет и не будет его высаживаться туда десант какой-то. Украинцам это не надо. Им важно просто отрезать эти ниточки, по которым шли потоки. И что дальше? В Крыму своей нефти нет, своего газа нет, своей воды тоже нет. Ну, вот будет процветать камни с неба. Собираете в лукошко, перерабатываете их в горючее и радуетесь тому, что вы были такие умными там, 10-12 лет назад, когда восторгались тому, что мы опять на родине. Но они же так не смогут подумать. Они подумают, что да, их обманули. Они-то люди умные, но доверчивые, добрые. А их обманули злые люди в Москве. Какой-нибудь, страшно подумать, Путин. Вот Путин, он тоже начинает, некоторые наиболее смелые, типа любители игры солдатики по фамилии Стрелков, прямо говорят, что, значит, Путин-то предатель. Кто там еще? Ставленник мировой буржуазии, опять же, жидомасонского лобби и так далее. Ну, что еще может Стрелков, человек простой, придумать? Ну, и вот люди начинают об этом думать. Поэтому ваш ответ, ваш вопрос получает очевидный ответ. Если рушится Крым, то рушится образ Путина и рушится образ той самой победоносной России, которая велика, могуча, обширна, но задница у нее в заплатах, как всегда было. Это еще советские времена. Чего это мы Соединенные Штаты не перегоняем? Ну, потому что вся попа в заплатках. Не надо ее показывать окружающему миру. Вот сейчас эти заплаты вылезают, но люди же не хотят. Это самое вот интересное в том, как устроены люди. Они объективную действительность они видеть не хотят. Они хотят свести эту действительность к тому, к тем шаблонам понимания, которые у них в Москве в голове живут. А шаблонов этих только три штучки, которые, в общем-то, где-то друг с другом сходятся. Потому что буржуазия, жидомасонский заговор, предатели – это все что-то одно такое дурное кубло, нехорошее, которое нарушает мир спокойный, благополучный российского человека, у которого в логике такое. Вот это мое, и это тоже мое, и там дальше тоже мое. Ну, назревщина такая. Такая картинка мира рациональными аргументами не разрушается. Она разрушается просто объективной реальностью. Да и то не всегда. Вот Советский Союз объективно рухнул. Но сейчас, они упорно говорят, что это не то, чтобы он был как динозавр, не приспособленный к окружающему миру, а его враги подорвали. Ну, хорошо. Значит, сейчас вот те же самые враги подорвут Российскую Федерацию. Только все будет хуже гораздо, чем при крушении Советского Союза. Потому что Советский Союз в то время руководился довольно порядочными людьми, типа Горбачева и типа Ельцина. Я понимаю, какой сейчас визг поднимется. Но, во всяком случае, они делили это пространство по устоявшимся границам и за отдельными исключениями, типа Приднестровья, типа там, того, что можно было бы назвать самым крайним проявлением там центральноазиатских сепаратистских настроений, типа, что еще, где там были конфликты. Ну, Прибалтика достаточно благополучно, хотя тоже не совсем бескровно отделилась, но в целом границы, какие они были при Советском Союзе, правильные, неправильные, это можно тонны бумаги списать, но они были приняты. И, соответственно, межтерриториальных войн, ну, кроме как в Таджикистане, да, и в Приднестровье, где постарались специально обученные люди, не было. А сейчас эти войны будут. Потому что сейчас путинские люди, в отличие от тех же самых позднесоветских начальников, глубоко и искренне презирают все правила. Этому их Путин научил. Они понимают, что у кого сила, у того и власть. Соответственно, они друг с другом будут делить это пространство не в терминах законопослушания, электоральной демократии, того, что называется конституционное право. Нет. Они будут решать, у кого больше танков и что-то еще. И это будет означать, что на этой территории, когда она в очередной раз начнет разваливаться на куски, потому что центр окажется недееспособным. А он вот уже вот сейчас, скоро окажется недееспособным. Вот тогда-то эти ничего не понимающие в действительности, но обладающие огромным властным потенциалом и властными амбициями люди начнут это пространство, как одеяло, рвать между собой на куски. И мало никому не покажется. Это кажется абсолютно безумным сейчас. Но ведь было абсолютно безумным, казалось, людям, когда 5 лет назад такие люди, как я, говорили, что нельзя начинать эту войну, проиграете, потому что вы болваны. Не слушали. Вот сейчас мы к этой ситуации приближаемся, и ну, они же не могут признать, что не надо было начинать эту войну. Нет. Значит, предательство где-то состоялось. Как иначе-то?
Спасибо вам. Дмитрий Орешкин был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего вам доброго. До свидания.
Спасибо. До свидания.